Сегодня мы читали отрывок из Евангелия от Матфея, где к Богу, к Христу подходит отец отрока и говорит, что вот мой отрок в полнолуние часто бросается в огонь и в воду, и это делает тот, кто живет внутри его, он бесноват. И я просил твоих учеников, чтобы они исцелили его, но они не смогли. И на этом Христос отвечает словами, пожалуй, единственными в Евангелии вот подобного рода. Род неверный и развращенный, доколе будут с вами, доколе будут терпеть вас. Приведите мне его сейчас, говорит он. Отцу и народу об утроке. И его привели, и Господь тут же изгнал из него беса. И тогда ученики подошли и спросили его, почему у нас не получилось. Он говорит, за неверствие ваше, за неверие ваше. И дальше добавил, что этот род, то есть вот, демонический род изгоняется только молитвой и постом. А после отвел их и откровенно сказал им, в общем-то уже повторил, перед этим он уже говорил об этом, повторил им, что он идет в Иерусалим, где он будет предан в руки человеческие, и будет убит, и в третий день воскреснет. И кончается сегодняшнее чтение свидетельством евангелиста Матфея о реакции учеников. И он говорит, и ученики опечалились. И вот на этом сегодняшний отрывок заканчивается. И вот весь этот отрывок, он необыкновенно актуален для сегодняшнего дня и относится практически к любому человеку и вообще во все времена, к любому читателю Священного Писания. Конечно, не каждый сегодня бывает непосредственно одержим злым духом. Отнюдь нет. Но знаете, вот иногда нам кажется, что вот небеса сами по себе, демоны сами по себе, а мы сами по себе, вот что Господь нам как бы дал вот заповеди определенные, которые мы должны соблюдать, и вот если мы не соблюдаем, мы согрешаем, и за это Господь наказывает нас разнообразными какими-то болезнями, там, ну, что-то обязательно дает нам, как бы подставляет нам какую-то подножку, как-то все время нас утесняет, а порой даже истязает. С другой же стороны, мы все время говорим, когда совесть нас обличаем, часто очень, вернее, говорим о том, что вот намекаем, что кто-то меня толкает на что-то постоянное, что или прямо прямым текстом, что дьявол меня заставил то-то делать, и дьявол меня заставил все это делать. Вот вся вот эта такая псевдоблагочестивая лексика к духовной жизни не имеет ни малейшего отношения. С одной стороны, нет действительно ни одного движения в нашей жизни любого человека, который бы так или иначе не которым бы так или иначе мы не общались бы с духовной реальностью. Если мы сами по себе вот, считаем, что мы живем своей волей, действительно своей волей живем, действительно у нас никто никогда ее не отнимает. Господь уж раз дал человеку с самого начала совершенно свободную волю, совершенно самостоятельно. Он никогда не покушается на эту волю. Покушаемся мы на волю друг друга, но Господь-то как раз не покушается никогда. И мы действительно свободно выбираем, что уж там нас дело, нам делать, что говорить, что думать, и какими чувствами жить или с какими чувствами бороться. Это абсолютно наша воля. Как говорят святые отцы, для этого у нас есть, даже красиво говоря, для этого у нас есть самодержавие. Но как раз имея в виду волю, которую человек получает непосредственно при рождении, сразу. То есть я могу жить именно ею, по своему чувству, вопреки своему чувству, это уже зависит от меня. Но воля действительно всецело в руках человеческих. Но дело-то все в том, что духовная сфера, она, увы, неоднородна. И там есть как абсолютно благая воля, так есть абсолютно злая воля. Бога и ангелов его абсолютно добрые, и сатаны, что в переводе противник, отступник, и ангелов его абсолютно злая. И как вот апостол Павел говорит, что самый главный дар, самый главный добродетель внутри человека – это дар рассуждения, духовного рассуждения. И именно в силу того, что мы не доросли до этой меры, нам кажется, что действительно многое из всего того, что мы выбираем, это делается именно исключительно потому, что мы сами решили, сами выбрали, сами произволили. Но если мы не общаемся с духовным миром, то это не значит, что он не общается с нами. Действительно, и очень активно общаются с нами и ангел света, и ангел сатаны. Другое дело, что то, что говорит ангел сатаны, всегда нам ближе, просто потому что душа наша падшая. И он нам всегда советует то, что лежит в русле наших интересов. Ну, просто наши интересы лежат как раз вот в этом мире. И порой он может, как вот Господь говорит в Евангелии, что дети века сего порой бывают мудрее сынов света. В житейском смысле, безусловно, часто да. Но и причем то, что, скажем, нам в житейском смысле хотелось бы и удобно, это вовсе не значит, что это грешно. Удобно ли, неудобно ли, грешно только тогда, когда во всем, что я делаю, нет Христа, нет Бога. И грех мой не просто преступление каких-то заповедей, каких-то правил, а грех любого человека, он всегда говорит только об одном. Вот здесь человека, у человека в жизни Бога нет. Он с Богом разделился. И дело не в преступлении каких-то правил. Если бы только правило было, да безразлично на эти правила все. Просто можно было махнуть рукой на самые даже лучшие правила. Для нас, христиан, самоочевидно, что не в правилах дела, а в Боге же, которого мы оставляем. Вот здесь я забыл о нем, вот здесь я его оставил. И даже пусть я исполнил самые лучшие правила, но если Христа в этих правилах нет, грош цена этим правилам. И вот понимаете как, откуда эти слова Христовы такие ведь жесткие очень, урод лукавый, урод неверный и развращенный. Дело-то все в том, что без Бога душа человеческая всегда неверная и развращенная. И она действительно всегда ждет. Вот действительно, почему ученики спросили, а почему же мы не смогли? Ведь как раз незадолго до этого Христос посылает их на проповедь и дает им определенную меру. Вот определенный дар он им дает. Исцеление болезни, в частности. Не только благовествовать именно приход Мессии, Царства Небесного, да? Но он дает им еще и силу исцелять же. И они исцеляли, а тут не смогли. И тогда они спрашивают, а вот почему? И он говорит, они верили. И вот возникает вопрос, ну как же, они все время с ним ходили. И доверяли ему, и удивлялись, и со всеми вместе. И свое доверие, как раз веру свою, они запечатлели тем, что все время с ним ходили. Но вот как только он сказал им о том, для чего он пришел, и это уже не первый раз, это не в первый раз он говорит. В первый раз, когда он сказал об этом, то помните, один из учеников, один из первых учеников его, Петр, он подошел к нему и стал говорить ему льстивые слова. Ну, будь себе милостив, Господи. И как он тоже жестко ему ответил, отойди от меня, от сатана, потому что мыслишь не то, что Божие, а то, что человеческое. А по душевному человеку вообще-то, вот что хочет душевный человек всегда, у любого человека, вот в таких каких-то спокойных, комфортных условиях. Единственное желание душевного человека у любого из нас, чтобы всем всегда было хорошо. Но это только в спокойных, комфортных условиях. До тех пор, пока нашу душу не уязвило какое-то обстоятельство, не уязвило какой-то человек. Какая-то болезнь. Что-то не по нам было. Что-то вошло в наше сердце, вот как заноза, да, и пойди ее оттуда выйди. Там даже вот минимальная какая-то обида. И сразу уже вовсе не всем все будет хорошо, а всем все будет хорошо и мне, кроме вот того, кто меня вот сейчас уязвил. И это как раз естественное состояние наших душ. Никакого другого состояния у нас не будет. Мы с таким настроением и устроением, мы как раз и входим в церковь с надеждой, что Бог с креста не сойдет. Вот дело-то все в том, что действительно ученики не могли иначе, как опечаленными, все это слушать. Потому что они слышали не то, что он в третий день воскреснет, но просто прецедента такого не было. Они даже не понимали, о чем речь идет. Они слышали о том, что он будет предан в руки человек, и его убьют. Действительно, это недоумение вызывает. Но вот такое дело мы затеяли, да, вот мы вместе, мы идем за ним. Вдруг он говорит, что он будет умирать. Как? Зачем? Мы же поверили, что он Мессия. Мы же поверили, что он Сын Бога живого. Мы поверили, что он имеет слово истины, слово жизни. И вдруг он говорит о смерти. Но они просто не решались спросить у него. Но когда он им говорил, а говорил он им с первого раза, как только его исповедовал, они исповедовали Богом, что Христом, и что он имеет глагол вечной жизни, с тех пор он периодически все время им об этом напоминал. И все время с одной и той же мыслью. У них одна и та же реакция. Они всегда опечаливались. Вот с того времени, как, хотя, казалось бы, они мыслят не Божие, а человеческое. Он же сказал при учениках, сказал Петру. И они не могли это в себя вместить. И понятно почему. Не было еще снисхождения Духа Святого Божия, не была душа просвещена им. И именно поэтому, когда мы входим в церковь, не в храм, а именно внутрь состава церкви, церковь это мы. Вот стены – это храм, хоровы, а церковь в храме собирается. Это есть таинство собрания по Слову Божию, где двое-трое соберутся во имя мое, там я среди них пребываю. Почему и называется таинство собрания? Потому что есть таинственное присутствие Божества среди нас, когда мы приходим в церковь и молимся едиными усты. Так вот, чтобы войти в состав церкви, мы обязательно должны пройти через таинство крещения и миропомазания. Через таинство крещения, омывая свое падение вот, в водах иорданских, А в Крещальне купили именно те самые обновленные воды Иордана, которые омывают всего человека, и душу, и тело. И принимая в себя печать, на себя печать Духа Святаго, который дает возможность жить по вдохновению Духа Святаго Божия, это вдохновение как раз, оно очень в конкретном состоянии выражено, покаянным. Только не в анализе, это имеется в виду не анализ своей жизни с точки зрения человеческой морали, а сокрушенный дух перед лицом Божиим, перед лицом его жизни. Когда для меня заповеди – это не некие правила. Вот если правила были, то, знаете, если серьезно исполнять правила Нового Завета, если на серьез, действительно, у нас просто часто, сейчас настолько Евангелие непопулярно, чтение Евангелия, вычитка Евангелия еще более-менее, она как-то имеет место быть. А вот чтение настолько непопулярно, что, в общем-то, человек совершенно спокойно может сказать сейчас, очень часто это расхожий случай, что надо соблюдать вот евангельские заповеди. И вот на вопрос, а сам человек может соблюсти их? Конечно, мы должны соблюдать. Написано же. Вот написано по-другому. Написано в Евангелии, что без меня не можете творить ничего сущего. Потому что евангельские заповеди – это заповеди именно как строить жизнь. То есть все насквозь положительные, как надо жить. И Господь Христос говорит как раз о своей внутренней жизни. Вот как Он живет. Именно как Он живет. И ясно же, что мы приходим в церковь, чтобы зажить Его жизнью, Его жизнь не имея внутри себя. И нелепо думать, что Христос нас требует своей жизни, вот меня, который только-только пришел в храм, или даже 20 лет прожил, до 50 лет в храме прожил. Потому что как красной нитью у всех подвижников как раз проходит по их писаниям то, что каждый день мы начинаем свою духовную жизнь заново. Невозможно аккумулировать некую благодать Божию и дальше уже в своем вот автономном режиме работать. Мы не аккумуляторы благодати и не можем ими быть. В том-то и дело, что наша душа плоская именно в том смысле, что живя все время своей персоной, мы совершенно прилеплены вот к этой жизни, к этим обстоятельствам, к своим интересам, к своей плоти, в конце концов, не только к плотской части души, да, а вообще к своему организму. И для того, чтобы обратиться к Богу, для этого церковь нам предложила так, не свободное вдохновение, а с всей души, от всего сердца общайтесь с Богом. Нет. Оно нам дало правило. Прекрасно понимаем, что никакого вдохновенного общения у нас с Богом нет. Что на вдохновение с чем угодно, с любыми мечтами, с любыми воспоминаниями, с любыми людьми, которые нам интересны. Кроме Него. И поэтому вот отложи все и встань на правила, да? И кто действительно пытается эти правила исполнить, прекрасно знает и понимает, что когда ему надо встать на правила, это надо отложить то, что сладко и интересно, то, что хочется, и делать то, что не хочется. Преодолевая себя. Поэтому правила. Для тех, у кого есть от всей души, от всего сердца, правила не нужны. Вот тот уже дорос. Как раз вот я как-то говорил уже не раз как раз в проповеди здесь о том, что Макарий Оптинский, когда у него спросили, а вот какие вы правила там считаете, какие кафизмы, сколько акафистов, каждый день, сколько канонов, какие правила еще. Он говорил, раньше было все, и кафизмы, и акафисты, и каноны. Все было, все читано. А сейчас только осталось, Божьей милости, будь мне грешным. Да, действительно, таким как он, правила не нужны. Вот есть состояние, мы можем только порадоваться этому состоянию, только порадоваться тому, что оно может быть достигнуто человеком. Преподобные отцы говорили, что оно непадательное. Нелепо думать, и безумие даже, сравнивать свои какие-то даже вот, может быть, теплые, покаянные, благодатные молитвы, благодарные молитвы. Вот с этим состоянием человека, когда он становится носителем благодати, когда он что бы ни делал, что бы ни говорил, всегда сердце его перед лицом Божьим, перед престолом его, тогда не нужно никакого ничего. Просто общение, оно само собой разумеется. И вот именно это общение и есть пост и молитва. Ведь тут, в данном случае пост, это не то, вот не тогда, когда вы не едите там каких-то продуктов. Нет. А когда все, что мешает общению, единение с Богом, человек отставляет, вот все, воздержался от этого. И весь ушел в это общение, в единение с Богом. И тогда он становится местом пребывания божества. И вот тогда он может и горе, как вот я пропустил в тексте тоже сказано, если скажете, будете иметь веру с горчичное зернышко, все считают, ох, какое маленькое горчичное зернышко, и вот даже малого такого не имеем. Да, малого такого не имеем, но малое не по величине, а в зернышке, как раз в зерне, вся полнота того, что потом должно вырасти. Раз уж горчичное зернышко, да, то вот вся полнота вот этого горчичного растения. То другое дело, что зернышко пока еще плода даст, не, дать не может. Но внутри него уже все. В том-то и дело, что зерно взято здесь как именно образ полноты, не ущербности, где есть все, как единица, нераздельно. И вот когда есть это неразделенное доверие, когда вот это общение, оно состоялось, тогда да, человек становится вместилищем божества, носителем благодати Божией. И тогда он может и горы переставлять. Другое дело, что он горы будет переставлять не как факирские, некий фокус такой, да, факирский, а тогда, когда это будет спасительно, необходимо. Он, такой человек, ничего худого пожелать уже не может, потому что у него душа и нрав Христовы. И тогда ему подчиняется все, и он все приводит в цельное состояние. Почему не лечение в Евангелии, да, а исцеление, переведение именно в цельность. Тогда подчиняются и стихии, там бури и так далее, подчиняются и горы, и воды, там все что угодно, подчиняются и демоны. Все становится ему в подчинении, потому что он сам становится божеством, сам человек. И об этом как раз и говорит Христос. Вы боги. Когда, помните, вы него хотели бросить камнями. За какое дело вы хотите меня забросать камнями? Не за твои добрые дела, а за то, что ты делаешь себя Богом. Но сказано же вам, и цитирует он пророка и царя Давида, вы боги. Действительно есть такое, непосредственно есть такие слова в Ветхом Завете. Другое дело, что дальше ставится запятая. Но умрете по делам своим, потому что грешны. А вот здесь именно восстановление, вот в этом как раз, в этой именно молитве и постом, вот таким постом, который отодвигает от себя все лишнее и дает возможность душе человеческой совершенно погрузиться в божество, неразлучно, нераздельно, не слиянно. И вот тогда человек, он имеет власть над всем. Вот кроме другого человека никогда не насилует другого. Если мы посмотрим жизни преподобных, то увидим, что никогда они никого не заставляли определенным образом жить. Они давали всегда пример свой, были во тьме светом, были в зле добром, но никогда не заставляли быть добрым и никогда не заставляли нести свет. И вот дай нам Бог видеть как раз свое отчуждение от божества, что когда мы действительно Богом не живем, даже когда говорим о молитвах, когда говорим часто о грехах, мы говорим так, как будто мы очень часто каемся человеку, священник, который рядом стоит с Евангелием и Христом, а не имеем пред собой образ невидимого Бога, который здесь невидимо предстоит и принимает у нас покаяние. Мы остаемся родом неверным и развращенным. Мы, к сожалению, не каемся в них, а перечисляем эти грехи, просто анализируя свою жизнь.
И в результате, как душа оставалась закрытой, так и остается закрытой для Бога. Мы не перед Его лицом это делаем, не свидетельствуем этим покаянием, что «Господи, я без Тебя, но я этими грехами, я как раз эти грехи Тебе отдаю, чтобы Ты взял их на Себя, коль скоро Ты, Агнец, землющий грех мира, Ты их бери на Себя, а мне вот в это место, пустое сейчас, да, исполни это Твоей жизнью, войди в меня, вот Ты сам, Духом Святым Божиим, и очисти меня от всякой скверны. Тогда я никогда не буду жалеть Бога на кресте. Я буду надеяться, что Он на кресте будет висеть за меня, чтобы взять от меня мои грехи. Ведь потому-то апостол Павел и проповедовал Бога распятого, креста распятого, что пока я грешен, Он со мной может общаться только распятым, то есть брать на себя грехи, распинаться за меня, отдавая свою жизнь как не просто как исполнение жизни, а как избыток жизни для меня. Потому что его смерть побирает смерть и рождая жизнь уже в кающемся во мне. Мы такие же грешники, как и любые другие вне церкви. Абсолютно те же самые страстные души, такие же падшие. Наше счастье в том, что входя в церковь, мы можем сознать, что мы грешные. Вне церкви, когда в нас нет Бога, я могу и внутри церкви быть, и даже на службе быть, и стоять вне церкви и вне Бога, и думать о своем добре. А вот если я вхожу именно в общение с Богом, я сразу вижу, что меня с Ним разделяет, какая стена стоит. И тогда для меня покаяние станет не ермом, а вожделенным. Тогда правило будет опять же для меня, пусть и ермом, но оно будет давать мне все время возможность, ток, обращение к Богу, что, Господи, я снова без Тебя. А без Тебя у меня вот такая жизнь, не жизнь, одно существование. Но я действительно без Тебя, я род лукавый, я внутри рода лукавого, развращенного. Господи, верни меня к себе, дай мне чистоту и целомудрие, дай мне стать Тобой.